Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Здравствуйте, я думал, ты ко мне так. Здравствуйте.
Я ко всем и к тебе в том числе. Уж прости, что так как обобщил.
Обобщил, Илья Сергеевич. Непростительно, может
сказать. Но ты простишь, я думаю. Да. Последний оплот сопротивления. Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» окружили и начали осаду последнего неподконтрольного района Афганистана, провинции Паншер. Ранее талибы поставили ультиматум ополченцам, дав представителям оппозиции 4 часа на принятие решения о сдаче. В противном случае они обещали наступление.
Поступает информация, неподтвержденная, что называется, что провинция уже окружена. Сопротивление в Паншере, стоит напомнить, возглавляет вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
Президент отбыл уже давно с территории страны.
Совершенно верно. Ашраф Гани бежал из страны. И тогда Салех объявил себя главой государства и пообещал, что ни при каких условиях не сдастся талибам. Спикер запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахи, нам надо выучить, мне кажется, эти имена, пресс-секретари, в топе новостей, ньюсмейкеры. Ньюсмейкер «Талибана» Забихулла Муджахи указал, что пока боев в этом направлении не было, и говорит, что мы надеемся найти мирное решение для Паншера. То есть некие такие гуманные...
Найти общий знаменатель на гуманистической основе. Да?
Как-то так. Ладно, пусть будет так, да. В общем, поступает информация, что между Таджикистаном и расположенной на севере Афганистана провинции Паншер появился воздушный мост. Вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы. Мне кажется, это такая тоже важная история. Важная. Почему? Потому что Таджикистан, ОДКБ, все мы прекрасно понимаем, российские базы на территории, учения, которые проводятся в рамках сдерживания возможной террористической угрозы.
Кстати, в том числе
угрозы.
С участием Китая учения были.
Да.
Что важно.
Да. И отмечается, что отряды сопротивления крайне нуждаются в помощи, так как находятся в осаде радикальных боевиков. Мы позвонили научному сотруднику РЭУ имени Плеханова, эксперту клуба «Валдай», политологу-международнику Георгию Асатряну, спросили у него, есть ли шансы у сопротивления, у Паншера выстоять против талибов. Вот что он нам ответил.
У антиталибской коалиции крайне мало сил, ресурсов и возможностей сопротивляться талибам. Они могут организовать достаточно плотную оборону в Паншере, но неприступных крепостей не существует в военном деле, и талибы очень сильны. Действительно, они продемонстрировали, что имеют централизованное управление и поддержку со стороны Пакистана. И трофейная техника американская, американцы фактически им передали авиацию. Никогда в жизни у талибов не было авиации, а сейчас 200 единиц. Оружие, хаммеры, стрелкового. Паншерцев сейчас сильно никто не поддерживает. Пустые слова со стороны Запада. Шансов организовать масштабному сопротивлению очень мало. Талибы пришли надолго.
Да, талибы пришли надолго, но у Паншера, понятно, есть географические преимущества, которые позволяли на протяжении всей истории этой азиатской страны оказывать сопротивление. Просто прятаться в горах и наносить такие диверсионные какие-то удары. Надо сказать еще, сегодня выступил пресс-секретарь российского президента Песков и заявил, что страны ОДКБ, организации договора коллективной безопасности, выработает меры реагирования на афганскую угрозу до 16 сентября. Что говорит Дмитрий Сергеевич? По итогам заседания главы государств и правительств условились дать поручение Советам министров иностранных дел, обороны и Комитету секретарей Совета безопасности выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас проистекает из Афганистана.
Главный научный сотрудник ММО Российской академии наук Алексей Малашенко на линии. Алексей Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Селович, вот хотелось бы, может быть, вы проясните, а какова все-таки позиция Москвы по отношению к запрещенной террористической организации, оно же движение «Талибан»? То есть, с одной стороны, переговоры ведутся, с другой стороны, идет речь об угрозе. Каким образом складываются вот эти отношения и могут складываться в потенциале?
Вы знаете, по-моему, в Кремле до сих пор тоже не знают, каким образом это может складываться. Поэтому пояснять, а что сейчас реально думают в Кремле, очень и очень трудно. Потому что когда говорят про угрозу из Афганистана, ну кто-нибудь может объяснить толком, в чем она заключается? Что у нас, дивизии талибов пойдут в Узбекистан?
Нет, не дивизия, а, скажем так, агенты. Что? Агенты, которые будут вербовать вот в этот Эмират Афганистан, так сказать, расширять влияние. Но, его,
это мы сейчас трактуем.
Ради бога, вы меня не смешите. Какие агенты? Какие агенты пойдут в Узбекистан? Пуштуны пойдут агенты? Так, на секундочку, представьте себе.
Но, насколько я понимаю, в Афганистане живет несколько миллионов таджиков, например, этнических.
Там таджики пойдут заниматься агентурой в Таджикистане и Узбекистане.
А почему вы это, Алексей Селович, а почему вы, кстати, это исключаете?
А потому что им это не нужно.
Ну, одну секундочку, вот смотрите.
Вы мне задаете вопрос, да. Сами пытаетесь на него ответить, правильно?
Нет, нет, пожалуйста, отвечайте, да.
Так вот я вам говорю, что афганским таджикам идти в Таджикистан, чтобы заниматься там какой-то агентурой, ну это бессмысленно, это глупость. Они что, идиоты, что ли? Простите меня. Они не идиоты. Поэтому сейчас реально говорить об угрозе, такой хорошей военно-политической угрозы, которая исходит для кого-то там в Узбекистане или в Таджикистане из Афганистана, ну это просто бессмысленно. Это хороший повод для того, чтобы оправдать существование ОДКБ. Вот есть якобы внешняя угроза, но никто толком сегодня объяснить ее не может. А когда происходят танковые маневры там где-то такой в Центральной Азии, ну это что, против агентов, что ли? Ну серьезно, если мы будем говорить. Это лишний повод для того, чтобы показать, что Россия там есть. В военно-политическом отношении. Все. Агентура, ну слушайте, ну мы же там не дети, правильно? Мы же это все понимаем прекрасно.
Вот смотрите, вот, ну, с вами, да, сложно спорить, но я просто вспоминаю историю, 2 года назад, наверное, она была, когда в Таджикистане оппозиция такая... Да, заявляла о себе, были посадки и так далее. Там формировались целые группы, в том числе и военизированные, которые напрямую были связаны как с политикой, так и с наркотрафиками. Там разные-разные всякие истории были. Просто, на ваш взгляд, не может ли пример Афганистана стать, мотивирующим фактором в этих исламских республиках, где, безусловно, есть радикалы, которые тоже хотели бы избавиться, так сказать, от светского ярма и перевести страну на другие рельсы.
Будут окрылены вот этой победой.
Так, пожалуйста. Да не будут они ничем окрылены. Ну, Господь с вами, ну что вы говорите. Для Узбекистана вообще этой проблемы пока что не существует. Там есть очень разумный президент Мирзияев, который кому-то объявил амнистию, кого-то задержал, проводит очень разумную политику в отношении, скажем, мусульманских инакомыслящих. Это не 90-е годы и даже не начало 2000-х. Там угрозы нет никакой.
А Таджикистан?
Вот, так я же еще даже не начал. Да. А то, что было в Таджикистане и 2 года, и 3 года тому назад, и 4, и 5, это социальный протест против нынешнего режима, который полностью монополизировал власть. Это протест против семьи, и то он достаточно жидкий. И это никакие не талибы, это свои местные таджики, которые недовольны властью. Им глубочайшим образом наплевать, есть талибы, нет талибы, потому что талибы им помогать не будут. Сам талибы, еще раз, это пуштуны, это качественно другая культура и другой этнос. Это никакого отношения к Таджикистану не имеет. Да, есть таджикская оппозиция, безусловно. Есть афганские таджики, есть какая-то общая идеология, там, исламское государство и так далее, но это уже на сегодняшний день несерьезно. Если есть какая-то угроза в Таджикистане политическая, в ее основе прежде всего недовольство внутренней политикой. И даже если на секунду предположить, что какие-то агенты из Афганистана придут, но не они это будут делать. Это будут делать те люди, которые недовольны
Местные это концепция известна, да, что для террористического движения иногда это много правда. Социальных проблем внутренних, то есть становится это как правда. Раз мотивом. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, а можно вот тогда по-другому вопрос поставить, а если говорить об Афганистане непосредственно, вот талибы, не имеющие опыт государственного строительства и управления, они смогут, смогут ли они сохранить власть? Ведь, как известно, завоевать власть это не самое главное, ее удержать еще надо.
Вот вы абсолютно правильно говорите, я с вами согласен. Вот большевики тоже не имели никакого опыта. Но ведь сумели же в такой огромной стране. Поэтому я думаю, что если талибы в том виде, в котором они существуют сейчас, вот эта самая пятерка их вождей во главе с Бородаром, если они себя будут саморазумно, взвешенно вести, а не махать кулаками во имя исламской революции, то они удержатся. Похоже на их поведение, вот, ну, их поведение похоже на то, что они хотят заняться внутренними проблемами. И вот когда тут наши болтают про халифат, ну зачем талибам халифат? Ну знаете, как был такой анекдот? Ну зачем советскому человеку слон?
Ну вот то же самое. Ну понятно, да. А как они будут решать внутренние проблемы? Извините, денег-то нету за счет роста наркотрафика. Какие источники?
Которые они обещали сократить.
По поводу нет денег. Так. Посмотрим на восток. Там Китай. Он уже очень активно туда лез еще до талибов, и сейчас будет лезть, и уже лезет. И, в общем-то, ребята разумные. Я уже не говорю, что сейчас в Китае заговорили про какой-то вариант шелкового пути через Афганистан. Так или не так? Так. Так что они пойдут через каких-то террористов? Нет, они пойдут через послушное, пусть и исламское государство, и все будут довольны. Это только Китай. А там еще-то что?
Хорошо, вот смотрите, мы вот поговорили... Да, Алексей Всеволодович, простите, пожалуйста. Вот мы, да, поговорили об угрозе ОДКБ. На ваш взгляд, ее нет. Значит, а что касается...
Нет, угрозы ОДКБ я не понял.
Ну, а со стороны талибов, да.
Сам простите, да.
Да, значит, теперь, что касается угрозы в Пакистано-индийском конфликте. Здесь она как-то повышается или снижается с учетом тесной связи запрещенного в России движения с этой страной. Вот это наличие техники, которая, согласно словам другого эксперта, американцы передали, значит, талибам, в том числе самолеты, и прочее вооружение.
Ну и что? Ну и передали. А я думаю, что через какое-то количество времени талибы попросят, чтобы мы им продали вертолеты, Россия, еще кто-то. И почему бы не продать, если это нормальное государство? Простите, к нам катается Хамас на переговоры, но это вообще террористы. К нам катались братья-мусульмане. Я уж не говорю о самих талибах. А почему бы талибам не продать оружие, если они себя будут хорошо вести? И без нас им прекрасно это оружие будут продавать. Так лучше опередить. Мы же конкуренты.
Опередите и возглавить.
Это ради бога.
Алексей Всеволодович, в завершении я хотел бы, чтобы цикл такой создать и вернуться к разговору Ильи вот по поводу отношений, только несколько в другом ключе. Вот смотрите, все же отличие от Хамаса в том, что Талибан признан террористическим государством на уровне Совбеза ООН. Это как бы такое...
Талибы признаны, ну и что?
Да, именно талибы, да, я про талибов и говорю. И когда вы говорите, что не знают в Кремле, например, да, как реагировать, как их воспринимать и так далее, насколько здесь зависит от позиции Москвы и насколько отношение к Талибану зависит от как бы международного признания. Мы слышим разные возгласы из Турции, из Китая, из Борели в Европе говорит, что тоже необходимо искать какие-то ключи. Существует ли какой-то механизм по признанию и декриминализации, как бы детерроризации движения, да?
Ну, я думаю, что талибы, если они разумные ребята, вот эта пятерка, которая у власти, они и сами детерроризируются. А вам не кажется, что сейчас идет какая-то такая очень осторожная конкуренция за то, чтобы договориться с талибами? Потому что в той же Европе мы читаем это все, мы это знаем, видим. В общем, талибов сам де-факто признали. Де-факто. Китайцы опережают, я бы сказал, по уровню признания. А почему Россия отстает? А что, собственно, будет плохого, я не говорю официальное признание, но установление нормальных отношений. Узбеки готовы, таджики, между прочим, тоже готовы.
Нет, но приезжали все-таки представители движения в Москву, так что реальная политика идет.
Да, Вашингтон приезжали.
Если можно, прям коротко...
А катались в Москву?
Ну, ничего катались, это уже терминология, да. Можно коротко?
Ну, ведь катались.
Катались. А вице-президент Амрулас Алех, или же Салех, мы тут с ударением никак не разберемся, он заявил, что до последнего будет биться, и вот мы видим, помощь внешняя идет, да, из Таджикистана. Есть какие-то шансы у противников талибов отвоевать хотя бы что-то? Или уже никаких шансов нет?
Никаких. Ну, этот самый Амрула, он... Какого там года рождения? Сам 71-го, по-моему. Это парень молодой, хотя и активный, но не очень сообразительный. И я думаю, что у него шансов нет никаких.
72-го.
Ну, какая разница, да. Годом раньше, годом позже. Вы посмотрите на карту, какое место Паншир сам занимает вот сейчас на карте. Это не то время, когда там были шурави, советские войска. Вот тогда был Паншир, вот тогда было интересно. А сейчас Паншир – это кусочек.
Кусочек, и шансов нет. Спасибо большое. Спасибо. Главный научный сотрудник ММО Российской Академии Наук Алексей Малашенко.